Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. После блока объявлений в эфир выйдет очередной выпуск программы «Слово книжное». Новинки издательств в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Затем в нашем эфире очередная передача из цикла Натальи Бульчук «Троицкий колокольчик» для наших юных и взрослых слушателей по мотивам детских дореволюционных журналов. Дорогие братья и сестры, 31 мая, во вторник, в зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной Церкви состоится творческий вечер русского православного писателя, философа и публициста, многолетнего автора радиостанции «Радонеж» Виктора Николаевича Тростникова. В 2016 году Виктор Николаевич был удостоен «Золотого Дельвига», главные награды ежегодной Российской общенациональной литературной премии за верность слову и Отечеству Антона Дельвига. Общество «Радонеж» приглашает вас, дорогие наши слушатели, братья и сестры, принять участие в этом вечере. Напомню, 31 мая, во вторник, в 18 часов, в зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Русской Православной Церкви.
Дорогие братья и сестры, говорит монах Иоанн Ливанкин, я руковожу миссионерским отделом Православного Душепопечительского Центра Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, которым руководит известный священник, игумен, отец Анатолий Берестов. Мы бы хотели сказать вам о том, что 28 числа, в субботу, в новое помещение центра, это метро Люблино, улица Новороссийская, 12А, отдельно стоящий бывший детский садик, перестроен из головочки храма, к нам прибудет известная мироточивая икона «Умягчение злых сердец», та, которая называется «Семистрельная», и прибудет у нас для поклонения верующих с субботы 28-го, с 12 часов будет встреча иконы, и потом в 2 часа и в 17 будут служиться молебные. Также в воскресенье она прибудет в нашем центре, в храме нашего центра, с 12 до 17 часов. Мы будем рады, если вы найдете время, нас посетить для того, чтобы вы принесли благо вашим душам. И надеемся на ваши молитвы. Спаси Господи.
Слово книжное. Программа о книжных новинках в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Христос воскресе, дорогие наши слушатели! Сегодня программа «Слово книжное» выходит в дни Святой Пасхи, и у нас в редакции две книги, с которыми мы вас сегодня кратко познакомим. Одна из них вышла в знакомой уже вам серии воспоминаний о подвижниках благочестия, которую организовало издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в 2014 году. Авторы диакон Иоанн Рынковой и Наталья Петровна Рынковая «Возлюби смирение. Житие, письма, духовный дневник» преподобного Андроника Лукаша.
В начале книги помещено житие преподобного Андроника. Основную часть занимают выписки из его духовного дневника, который представляет из себя конспект святоотеческих поучений, отрывки из Патериков и Священного Писания. В конце книги воспоминания насельника Глинской пустыни, имя которого не указано, видимо, он решил остаться неизвестным. Воспоминания именно о преподобном Андронике. И завершает книгу акафист преподобным старцем Глинским.
Дело в том, что у многих наших слушателей, которые знакомы с именем преподобного Андроника Лукаша, который был прославлен в лике святых, видимо, совсем недавно, во всяком случае, для меня это было новостью, ассоциируется с названием известной на весь мир Глинской пустынью, удивительной обителью, цветником старчества 20-го столетия, просиявшими во время безбожных гонений на веру. Вся жизнь будущего преподобного Андроника Лукаша непосредственно была связана как с Глинской пустынью, так и с ее бывшим наместником, впоследствии епископом Павлином Крошечкиным. Судьба епископа Павлина, как и судьба многих исповедников православия 20-го столетия, завершилась мученически. Он принял мученический венец, будучи расстрелянным в 1937 году. Епископ Павлин Крошечкин отличался глубокой верой в промысл Божий, упованием на милость Божию, и уже одно то, с каким трепетным отношением он подходил к святыне и благочестию, вспоминая свое первое посещение Сарова с родительницей, накладывало на всю его личность и на окружающих его людей особенный отпечаток. Видимо, прозревая дары благочестия в будущем преподобном Андронике, владыка имел о нем особенное пастырское попечение.
В начале книги после жития преподобного Андроника помещены выписки из его наставлений и писем. Сразу бросается в глаза то, что эти наставления находятся в полном согласии с святоотеческой традицией. Читая их, создается ощущение, что ты читаешь древнего отца. Вот, например, «Никого ни по какой причине не обличай в его недостатках». «Господь дотоле хранит твою душу, доколе ты хранишь свой язык. Не умножай слов, многословие удалит от тебя Дух Божий. Не преклони слуху, чтобы услышать зло о ближнем. Будь другом человеков и стяжешь жизнь вечную. Великое дело научиться молчанию. Молчание – подражание Господу нашему, который, ничтоже от веща, яко дивитесь Пилату. Не страшись бесчестий, наносимых человеком».
Я уверен в том, что книга, посвященная преподобному Андронику Лукашу, еще раз воскресит в воспоминаниях читателей многие имена подвижников благочестия, просиявших в Глинской пустыне, вплоть, наверное, до последнего, почти современного нам, схиархимандрита Иоанна Маслова, который глубоко почитал как обитель, так и ее насельников, и послужит прекрасным подарком для всех, кто любит монашескую жизнь, плоды святоотеческих трудов и лично преподобного Андроника Лукаша. Завершить краткие впечатления от этой новой книги «Возлюби смирение. Житие, письма, духовный дневник преподобного Андроника Лукаша» хочется словами воспоминаний о нем: «Вечная твоя память, достоблаженнее Отче наш Серафиме, преснопоминаемый». Это было написано в октябре 1958 года в Глинской пустыне, а сегодня мы воспеваем: «Радуйся, преподобнее Отче наш, обители Глинские, похвало и радование».
Следующая книга, о которой мы хотим вам сегодня рассказать, является переводом французского издания 2001 года, автор православный француз Жан-Клод Ларше, может быть, он известен некоторым нашим слушателям. Эта книга посвящена преподобному Силуану Афонскому. Наверное, многие из вас читали знаменитую книгу «Старец Силуан», которую написал архимандрит Сафроний Сахаров. В 1948 году она вышла впервые на русском языке, является, пожалуй, единственной самой полной книгой, которая посвящена этому удивительному святому. Не знаю, как на вас, дорогие радиослушатели, но на меня эта книга произвела очень глубокое впечатление, когда я прочитал ее в первый раз в конце 90-х годов. Я был тогда еще юный, может быть, поэтому мое восприятие было еще свежим. Собственно говоря, книга, которую написал Жан-Клод Ларше, является как бы предисловием к книге архимандрита Сафрония или, возможно, послесловием. То есть эта книга, конечно, должна быть прочитана до или перед чтением непосредственно писаний самого преподобного Силуана. И чтобы лучше их понять, я рекомендую нашим слушателям ознакомиться с творением Жана Клода, потому что здесь досконально разобраны писания преподобного Силуана, в том числе и по отношению к святоотеческой традиции. Здесь очень много параллелей со святыми отцами, и каждая тема разбирается именно в этом ключе.
В предисловии автор указывает на то, что более 50 лет прошло с тех пор, как книга «Старец Силуан» впервые вышла на русском языке, и более 25 со времени публикации французского перевода. И вот здесь, по всей вероятности, тоже в предисловии, он отвечает на вопрос, почему он предпринял попытку еще одного размышления на тему жития и трудов одного из выдающихся отцов Церкви нашего времени. По содержанию книги мы видим, как систематизировано, если можно так выразиться, учение преподобного Силуана Афонского. Вначале в первой главе приводятся автобиографические материалы, жизнь, личность и деятельность святого Силуана, а потом уже идут именно темы, к которым обращался Жан-Клод Ларше. Анализ практического богословия преподобного Силуана Афонского. Так и названы главы «Держи ум твой в Ааде», «Любовь ко врагам», «Личное спасение», «Опыт богооставленности», «Покаяние и смирение», «Лик Христа» и «Научение Духом Святым».
В приложении к этой книге публикуется, с сохранением орфографии оригинала, до сих пор неизданное письмо святого Силуана, адресованное Кириллу, будущему архимандриту Сергию Шевичу. Это не только последнее письмо старца, но и вообще последнее его письменное сочинение, оставшееся неотосланным на столе, а потому его можно считать своего рода печатью, скрепляющей все его учение и свидетельство. Те, кто читал книгу архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан», конечно, узнают стиль преподобного отца. «Радуйся, раб Господень Кирилл! Любит нас Господь грешных, зовет к себе, приходите ко мне все труждающиеся, и я упокою вы. Еще иду к отцу моему и отцу вашему, иду к Богу моему и к Богу вашему». Милости в эти слова наполнены радости и любви.
Закончить краткое знакомство с книгой Жана Клода Ларше «Преподобный Силуан Афонский» хотелось бы так же, как заканчивается последняя восьмая глава книги «Научение Духом Святым». Здесь цитируется молитва преподобного Силуана, которая завершает и все его творения. «О души святые, живи в наших душах, да все согласно славим Творца, Отца, Сына и Святаго Духа». Напомню, мы говорили о новой книге Жана Клода Ларше «Преподобный Силуан Афонский», изданной в 2016 году в издательстве Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. На этом программа «Слово книжное» прощается с вами. До встречи через неделю. С вами были Илья Сергеев и Николай Бульчук. Вы слушали программу «Слово книжное», посвященную книжным новинкам в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Христос Воскрес!
Передача «Троицкий колокольчик».
Христос воскресе! Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели! У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск вновь посвящен светлому празднику Христова Воскресения.
Кологривова. Пасхальная ночь. Христос воскрес! На небесах победно! Встает заря, бледнеет ночи мгла. Горят огни и стройной песней медной над храмами гудят колокола. То светлый день, то праздник воскресенья, и радостью его встречает мир. Гимн торжества, любви и обновления у алтарей поет церковный клир. Пусть в этот день в сердцах утихнет горе и озарит их веры теплый луч, что край родной от бед восстанет вскоре и станет вновь спокоен и могуч.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжим чтение детских воспоминаний Таева «Пасха». Они были опубликованы в журнале «Христианин» за 1914 год. Глава вторая. В храме. Мы входим в храм северную дверью. Храм уже полон. Едва пробираясь сквозь толпу, папа, я и Павлуша проходим в алтарь, где меня ждет Ваня, мой друг. А сестры в то же время протискиваются к местечку, устроенному близ южной входной двери. Пасхальную службу я обычно провожу в алтаре, находясь недалеко с правой стороны от престола. Здесь же были брат, Лебедевы и другие мальчики, дети священно-церковнослужителей. Лишь два раза в своем детстве я стоял не в алтаре. Один раз я пошел с сестрами на местечко, спасаясь от пушек, паливших у южной стены алтаря, и пугавших меня как самыми выстрелами, так и своей близостью. Другой раз я стал слева от престола, где находилась жаровня с углями и накладывалась кадила, опять же с той целью подальше уйти от пушек. Однако они и здесь меня пугали не меньше, заставляя не только с содроганием ожидать себя в положенные моменты, но и приседать, как только раздавался их ужасный грохот. В алтаре каждая пять свободного пространства была занята народом, не помещавшимся в храме, обоих притворах, на клиросах и солие. пред престолом стояли. Прямо отец Афанасий, как старший священник, а с правой стороны папа. Оба они были в петрохилях от пасхального облачения. Алтарь пока полуосвящен и таинственен, как никогда. Начинается полуношница, проходящая главным образом в пении ирмосов великосубботнего канона, волную морскую и прочих. Полуношница эта мне нравится тем, что, представляя собою последнюю великопостную службу, она сразу переходит в светлую пасхальную утренню, усиливая контраст между оканчивающейся Четыредесятницей и начинающейся Пятидесятницей, Пасхой и Великой Субботой. Она — последнее напоминание об умершем Христе, последнее мгновение пребывания Его во гробе. До Ирмоса шестой песни священники остаются у престола в одних ипетрахилях. После же того они вместе с диаконом начинают облачаться, как сказано в уставе, «во весь светлейший сан», то есть во все принадлежащие их сану наилучшие священные одежды. Имеющееся в нашей церкви пасхальное облачение так восхищало меня в детстве, что без него я не мог себе представить Пасху. Этот царь праздников был для меня как бы живым существом, одетым в пасхальное облачение, своего рода порфиру. Оно состояло из священнических и диаконских одежд одинакового покроя, желтой с серебряными нитями и золотым позументом парчи, по которой темно-малиновым бархатом был выткан причудливый узор, сплетавший во всевозможных сочетаниях и очертаниях дубовые листья, мелкие и крупные, прямые и завитые, в одно целое с ветками и орехами. Такого облачения, кроме нашего села, я нигде не встречал, и оно казалось мне до последнего времени верхом совершенства. При пении последнего ирмоса канона священнослужители выходили сквозь царские двери на середину храма к плащанице и по троекратном каждении вносили на головах в алтарь, полагая на престол, где она, знаменуя пребывание воскресшего Христа в продолжении 40 дней среди учеников, должна была оставаться до Вознесения. За полуношницей следовал крестный ход. Поднимались со своих обычных мест иконы, хоругви и становились среди храма против северных дверей. Сюда же сходили склиросы и певчие. Духовенство в полном облачении выходило из царских дверей с пением «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небеси». «И нас на земли сподоби», — продолжал хор, идя за иконами, и уже в дверях заканчивал, «чистым сердцем Тебе славите». Впереди несли зажженный фонарь, потом запрестольный крест, за ним хоругви, иконы. Далее шли певчие, псаломщики с горящими подсвечниками, диакон со свечой и кадилом, папа с Евангелием у груди, старший священник с крестом и тресвечником. За духовенством шла несметная толпа народа, зажигавшая на пути свечи в руках. Все это из освященного храма вступало вдруг в глубокую мглу ночи, разверзаемую как бы крылами ангелов или молниями, пылавшими кругом храма плошками. Если я оставался внутри храма, что бывало гораздо чаще, так как боялись, что я простужусь или меня раздавят, то я делал здесь следующее наблюдение. Из окон я видел поспешно движущиеся, в противоположность Великой Субботе, когда крестный ход медленно обходил теплую церковь, хоругви и копошащуюся тысячеголовую массу народа с бесчисленными огоньками в руках, напоминавшими рой эльфов или светлячков Ивановой ночи. По выходе крестного хода посреди опустевшего храма, против отворенных царских дверей и правого престола, ставилась жаровня с горящими углями, в которую, не жалея, сыпали ладану, распространявшему по всему храму благоухание. Кроме того, сторожа зажигали люстры, паникадила, свечи в алтаре и других местах, чтобы по возвращении крестного хода из притвора в храм сразу же ослепить ярким светом пришедших из ночной темноты людей. Возвращение крестного хода, однако, приходилось ждать долго, так как он задерживался в притворе первым прославлением воскресшего. Когда мне удавалось, благодаря теплой погоде и собственной храбрости, принять участие в крестном ходе, я имел в виду главным образом две цели. Посмотреть иллюминацию, которая со введением у нас фейерверков стала особенно интересной, и пережить начальный момент встречи Пасхи. Как бы увидеть самого воскресшего Христа при первом пении в притворе тропаря «Христос воскресе». Держась возле Папы, я шел, наслаждаясь пением стихиры «Воскресение Твое, Христе, Спасе», видом хоругвий, других несомых святынь и густой толпы народа, каждое отдельное лицо которой было озарено сбоку ближайшей плошкой, а снизу собственноручной свечкой. Во все время, пока двигался ход, стоял несмолкаемый красный звон, восполнявший собою, как бы оркестровой музыкой, общую красоту момента. Все это полуночное шествие вызывало в моем воображении картину не только путешествия ко гробу жен мироносец и апостолов, но и воскресения мертвых, которые, по словам и глубокому убеждению Папы, тоже должно будет совершиться ночью. По вступлении крестного хода в притвор иконы останавливались у западных, затворенных наглухо врат, а перед ними духовенство с певчими по сторонам. Взяв у диакона кадила и держа в левой руке крест с тресвечником, отец Афанасий кадил отдельно каждой иконе, потом папе и всему народу, и затем возглашал «Слава святей, единосущней, животворящей, и нераздельней Троице». «Аминь», — отвечал хор. И, помолчав несколько секунд, как бы желая еще более усилить внимание предстоящих, он запевал вместе с папой и диаконом «Христос воскресе из мертвых». Это был момент, которого многие ждут целый год, и ради которого исключительно, с опасностью для здоровья, участвуют в крестном ходе. Невыразимая радость этого момента, когда после продолжительного Великого Поста, после долгих служб, поста и поклонов, после черных облачений и печальных напевов, вдруг при ярком блеске свеч, в блестящем облачении с фантастическим узором, слышишь долгожданное «Христос воскресе». Три раза пели этот тропарь духовенства, столько же раз повторили его и певчие. И при каждом разе, как пела этот тропарь духовенства, раздавался пушечный грохот. Затем священнослужащими возглашали стихи «Да воскреснет Бог» и прочее, на каждый из которых хор отвечал пением «Христос воскресе». Радость этого момента была однажды омрачена для меня тем, что мой парадный костюмчик, который я так любил и жалел надевать, кроме особо торжественных случаев, обкапал кто-то из стоявших поблизости ребят воском. Я заметил это, когда уже на рукаве моей темно-синей бархатной курточки выступили белые восковые пятна. Мне до слез стало жаль тогда своего костюмчика. Наконец духовенство последний раз запевало «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». В это время западные врата храма широко распахивались, и при пении хора «Исущим во гробех живот даровав» крестный ход вступал в наполненный ароматом фимиама, ярко освещенный множеством больших и маленьких свеч, блестевший вычищенным серебром подсвечников, люстр и горевший золотом окладов на иконах храм. После Великой Ектеньи духовенство в алтаре начинало канон. Стоя прямо пред престолом и так же, как в притворе, держа левой рукой крест и тресвечник, а правой кадила, отец Афанасий вместе с папой, стоявшим с правого боку престола, и диаконом, который с огромной свечой в руке находился за престолом лицом к народу, запевал торжественно протяжно «Воскресение день». В это время над моим ухом, потрясая все существо, грохотала пушка, а правый хор в ту же секунду весело подхватывал «Просветимся, люди!» и пел этот термоз до конца. Левый хор повторял его весь от начала. Затем с припевом «Каждый раз Христос воскресе из мертвых» следовали тропари «Очистим чувствия» и другие, из которых с удвоенным удовольствием выслушивался любимый мною «Небеса оба достойно довеселяться». Причем я отчетливо различал удалой тенор нашего клиросного соловья Игната Макарыча и похожий тембром на гусли дисконт одного старика, даже по виду напоминавшего гусляра. Отец Афанасий, предшествуемый диаконом со свечой, кадил кругом престола, затем на иконы, а проходя мимо папы и нас, стоявших на правой стороне алтаря, говорил нам «Христос воскресе!», на что мы в один голос, крестясь, отвечали «Воистину воскресе!». Также совершалось кождение и всего храма, после чего отец Афанасий с диаконом возвращались в алтарь правыми царскими дверями. Кадила подавал и принимал нарочито приставленный к этому делу Федор Федорович, зажиточный прихожанин, служивший в конторе нашего завода. Тресвечником заведовал тоже одно из наиболее влиятельных лиц нашего прихода — Семен Степанович Карасев, рыботорговец. Этих двух представителей нашего общества можно было видеть в алтаре только за пасхальной службой, и это их присутствие в алтаре, казалось, еще более усиливало торжество. После девятой песни и малой ягтеньи гасились свечи, в то время как на клиросах троекратно исполнялся экзопастеларий «Плотью уснув» особым протяжным напевом, заключавшим в себе какую-то особую малиновую сладость. Наступал трогательнейший момент христосования. После стихирных валитих, предваряемых пением «Всякое дыхание», духовенство становилось за престолом лицом к народу. Отец Афанасий и папа с крестами в руках, диакон с Евангелием, псаломщики с иконами, которые брались для хождения по приходу, и все враз запевали «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его». В это время гремела пушка, а хор торжественно и радостно пел первую пасхальную стихиру «Пасха священная». Также запевались, сопровождаясь пушечную пальбою, и другие стихиры, в том числе любимая мною, как никакая другая, «Пасха красная». Наконец, при пении «Воскресение день» со слов «И друг друга обымем, рцем братья» вся церковь, как один человек, сливалась в общий братский поцелуй. Каждый христосовался не только с своим родственником или другом, но и чужим, даже врагом. Духовенство лобызало друг у друга святыни и христосовалось между собой внутри алтаря, целуясь, кроме того, и с нами, мальчиками, и прочими стоявшими в алтаре лицами. Похристосовавшись со священниками, диаконом и псаломщиками, мы целовались друг с другом. Я, Павлуша, Ваня и другие, передавая из рук в руки крашеные яйца. В это время многократно повторялось на обоих клиросах «Христос воскресе!». Христосование тоже один из остатков первохристианской древности и любви. К сожалению, как и многое другое, он постепенно выводится из церковной практики. Когда мне год тому назад пришлось быть в Успенском соборе за пасхальной утренней, я был весьма огорчен тем, что никто со мной, как незнакомым по мирским отношениям человеком, не похристосовался. Никто не сказал мне этого всерадостного привета «Христос воскресе», как я привык слышать в годы своего детства, почти от всякого знакомого и незнакомого. И мне, в свою очередь, некому было ответить взаимным приветом «Воистину воскресе». После христосования читалось огласительное слово святого Иоанна Златоуста, полное светлой радости и торжества. Недельный священник, по большей части отец Афанасий, выходил на амвон и своим певучим голосом произносил «Христос воскресе!». «Аще кто благочестив и боголюбив», — начинал отец Афанасий или папа, — «да насладиться сего доброго и светлого торжества». Меня особенно трогали, но по-разному, два выражения из этого слова. Одно — «Никто же дорыдает убожество, явибуся общее царство». Трогало потому, что живое конкретное воплощение этой мысли фразы я наблюдал с вечера в той кучке нищих, что сидела у калитки нашего сада. Всегда вздыхающие и жалующиеся, эти люди чувствовали себя в эту ночь столь же счастливыми, как и первые богачи. Второе место, приводившее меня в восторг, читалось так: «Никто же да убоится смерти, свободи бы всех спасова смерть». И особенно торжественная по смыслу фраза: «Где твое смерти жало, где твоя Аде победа?» Я готов был прыгать от ощущения, что смерти больше нет, и что я не могу уже теперь умереть, чего я в детстве так страшно боялся. Пасхальное утреннее заканчивалось при громоподобном выстреле из трех пушек. Вся эта утренняя с ее внешней иллюминацией и обильным светом внутри храма, с крестным ходом и красным звоном, радостными запевами и веселыми напевами, трисвечником и частым кождением, красно-малиновым облачением и все время открытыми царскими дверями, полным братской любви христосованием и торжественным словом Златоустова, получало в моем сознании вид какой-то сплошной феерии, неземного торжества, блестящего духовного бала, пира веры, по выражению Златоустова. И как шло к этому торжеству, как точно отвечало этому впечатлению содержание моего любимого Ермаса: «Сей нареченный и святый день, един суббот, царь и Господь, праздников праздник, и торжество есть торжеств, вон же благословим Христа вовеки». Да, пасхальная служба, особенно утренне первого дня, это не что иное, как отблеск рая, земной прообраз небесного блаженства, заря безвечернего дня Царства Христова. При всей своей торжественности пасхальная литургия, служившаяся тотчас после утренни, выслушивалась мною не с таким вниманием, как утренняя. Во все продолжение утренни я не чувствовал ни усталости, ни дремоты. Наоборот, во время литургии мне стоило больших усилий, чтобы не упасть. До Евангелия, чтение которого сопровождается большой особенностью, участием в этом чтении всех священнослужителей, стоишь, бывало, еще довольно бодро, но как только прочтут последний стих «Яко закон Моисеевым дан бысть, благодать же и истина, Иисус Христом бысть», причем три раза трахнут из пушки, так и начнет одолевать дремота до самого концерта, как за обедней в Великую Субботу, и носом клюешь, и шатаешься во все стороны, да и службы почти не слышишь. На ум приходят мысли о Пасхе, куличе и прочих вкусных снедях близкого пасхального стола. Лишь какие-нибудь особые моменты, например, пение «Ангел вопияше», редкие во время обедни удары пушек и особенно утренний рассвет, замечаемый по бледной окраске восточного края небосклона, на самое короткое время приводили в чувство, после чего следовало еще более глубокое погружение в дремоту. Рассвет, между прочим, действовал на меня ободряющим образом, потому что в самом раннем детстве я слышала от бабушки такой сильно повлиявший на меня рассказ. Случилось однажды Пасха и Благовещение в один день, как это было в 1912 году. Духовенство забыло отправить вместе с пасхальной, как положено по уставу, благовещенскую службу. И вот, когда кончилась обедня, пропели последний раз «Христос воскресе», света все нет и нет, небо как в полночь темно. Тогда только и вспомнили, что нужно было воздать честь и Благовещению. Стали служить опять сначала всю утреннюю и обедню. В свое время показался рассвет, и все кончилось благополучно. Маленький я вполне верил этому рассказу, и каждую Пасху боялся, что не рассветает. Забудут, думал я, опять что-нибудь пропеть или сделать. Поэтому, когда я замечал на восточной стороне горизонта первый проблеск утра, я радовался и на некоторое время освобождался из-под тягостного гнета дремы. Конечно, эта дремота объяснялась тем, что радость первой встречи уступала место первому утомлению от долгого ожидания, словом, реакцией после предшествующего великопостного напряжения. При пении Веделевского концерта «Да воскреснет Бог» я окончательно просыпался, и конец литургии с многократным повторением тропаря «Христос воскресе» выстаивал и выслушивал без малейшей сонливости. После отпуста читалась общая молитва на освящение пасох и куличей, и все прикладывались ко кресту. Народ стеной подходил ко кресту с пасхами и куличами в руках. При этом часто случались курьезные происшествия. Одному, например, ногою раздавят пасху, другому свечою подпалят сзади волосы. Приложившись к кресту, я и Павлуша выходили из храма на простор свежего воздуха. Впереди стоял наш дом, выглядевший, как и все дома нашего села, в это утро как-то по-особенному празднично. Справа алел восток, на светлом фоне которого вырисовывался силуэт темный, похожий на маленький кораблик церкви. А сзади, как бы провожая выходящий из храма народ, весело трезвонили колокола и неслись сквозь окна и двери последние звуки пасхального тропаря «Христос воскресе!». На душе было так светло и радостно, что, кажется, готов был бы обнять весь мир и целую вечность стоять тут под окнами храма и слушать под аккомпанемент колоколов эти сладкие звуки «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!». Глава четвертая. Пушки. Неотъемлемую принадлежность пасхального богослужения первого дня составляли пушки. Не сказать о них подробно значило бы вычеркнуть целую страницу из воспоминаний детства. Теперь, конечно, я не боюсь ни пушек, ни грозы, ни пожаров, ни многого другого, чего я боялся в детстве, и чем меня тогда дразнили мои товарищи. Но в то время пушки наводили на меня такой же панический страх, как и грозы, хотя, подобно последним, полны были для меня и своеобразного величия. Отношение к пушкам было различное. Папа пушки терпеть не мог, потому ли, что он боялся за маму, которая вследствие слабости сердца пугалась их, потому ли, что сам испытывал некоторый страх. Только он равнодушно слышать не мог, когда ему напоминали о пушках, и всегда закладывал уши ватой, отправляясь в церковь на Пасху. Наоборот, отец Афанасий пушки любил и, стоя у престола, видимо, наслаждался, прислушиваясь к их оглушительным стеклозвонным выстрелам. Брат мой, можно сказать, обожал пушки, в то время как сестры относились к ним довольно безразлично. Но главными любителями пушек были, конечно, прихожане, по преимуществу рабочие нашего завода. Они и пушки отливали, и пороху накупали, и пушкарям платили в складчину. Их не останавливали ни разные печальные случаи, происходившие от стрельбы как в нашем селе, так и в окрестных селах, ни распоряжения начальства, запрещавшего на Пасху пушечную стрельбу. Пушки отливались на нашем заводе задолго до Пасхи в количестве от 2 до 4 и соблюдались на барском дворе под охраной. Вечером Великой Субботы пушки выкатывались со двора к реке, где их обступала толпа взрослых и ребят, и начиналась пробная пальба. Чем дальше шло время, тем более усиливалась канонада. Пушки по оврагу, идущему от завода до церкви, в стороне от проезжей дороги, медленно катились к селу и на каждой остановке палили. Наконец, к самому Благовесту, их подкатывали к церкви и, установив у южной стороны алтаря, троекратным ударом возвещали начало Благовеста. Заряды были различные, от 1/8 до 1/2 фунта. Кроме отмеченных выше моментов, из пушек стреляли при пении «Плотью уснув», в начале литургии и чтения Евангелия, на Великом Выходе, а также при пении «Ангел вопияше», во время концерта и на конце обедни. Большинство выстрелов было разовых, однако некоторые удары, например, в начале службы, производились в утроенном числе, а в конце литургии полили залпом все пушки за раз. Глава 5. Дома. Отстояв безвыходно утреннюю и литургию, я и брат возвращались из церкви. Сестры приходили домой раньше. Каждый из нас спешил прежде всего похристосоваться с мамой, остававшейся дома и теперь дожидавшейся нашего возвращения. Подбегая к маме, я приветствовал ее «Христос воскресе!» и передавал лучшие из окрашенных мною самим яиц. Она брала яйцо и, говоря «Воистину воскресе!», целовала меня, в ответ на что я обвивал ей своими ручонками шею и несколько раз впивался своими губами в ее губы, щеки и глаза. После мамы христосовались с бабушкой, тетей Полей, приходившими к нам из своей избушки разговляться за общим столом, с няней и прислугой. Со всеми мы обменивались яйцами. Спустя несколько минут приходили из церкви папа с диаконом, если была папина неделя, и псаломщиком, за которыми несли образа. Хоруквь, или Спасителя по местному названию, оставляли вне дома, у юго-западного угла, соответствовавшего переднему внутри дома. Под него подстилали сноп соломы или охапку сена. Остальные иконы Воскресения Христова, крест и Божию Матерь вносили в дом и расставляли по стульям, причем под крест и Божию Матерь ставились ведра с крупой и ржаными зернами, в которые погружались рукоятки от этих икон. Служился пасхальный молебен, пели ирмасы канона, читалось Евангелие. Диакон или папа кадил на домашние и принесенные из церкви иконы с горевшими перед ними свечами. После «Да воскреснет Бог» с пасхальными стихирами и окончательным «Христос воскресе» все христосовались с папой и прочим духовенством, церковным сторожем, ходившим с ящиком и собиравшим в него ладан и свечи, с богоносцами, то есть носившими по домам иконы прихожанами, и всем давали по яйцу. После молебна мы прикладывались к иконам, а папа освящал святой водой куличи, пасхи и яйца, выставленные на столе. По обхождении с иконами села папа возвращался домой, и мы принимались разговляться. Сначала пробовали пасху и кулич, которые в большинстве случаев, на мой вкус, оказывались превосходными, хотя другие этого и не находили, особенно папа, чаще всего замечавший: «Сахару много положено». Но для меня чем больше сахару, чем слаще пасха и кулич, тем лучше. Бабушка острила над миндалем, находимым ею в Пасхе, и трудно пережевываемым, по отсутствию большей половины зубов. «Пасха-то у вас с ногтями, а у нас бывало попросту один творог». После Пасхи и кулича, которых, как бы своего рода священной снеди, вкушали все без исключения, съедали, кто хотел, по яйцу, ломтику сыра, кусочку ветчины и других закусок. Трапеза оканчивалась чаем, опять с куличом или другим домашним печеньем. Разговевшись, все ложились отдыхать. Особенно отдых был необходим папе, которому предстоял нелегкий труд целодневного хождения по приходу. Иногда, впрочем, он, не отдыхая, отправлялся на дело свое до вечера. Хотя меня во время литургии и тяготила дремота, но стоило мне выйти на свежий воздух, прийти домой и разговиться, как вся моя сонливость разлеталась, как спутанная стая птиц, и я был свеж, бодр и подвижен, будто только встал после глубокого здорового сна. И в то время, как все в нашем доме были погружены в спячку, мы с няней шли смотреть, как играет солнышко. Считая нужным сказать несколько слов о своей няне, в некотором отношении похожей на пушкинскую Родионовну. Звали ее Агафьей. Я же называл ее бабушкой, но, в отличие от родной бабушки, папиной матери, всегда присоединял к этому званию эпитет «черненькой». Последнее определение объяснялось тем, что в противоположность бабушке Марковне, так я всегда звал в детстве свою родную бабушку, моя няня, несмотря на довольно преклонный возраст, имела черные, без одной сединки волосы, и такие же черные, как две ягодки черемухи, маленькие глаза. Она мне рассказывала сказки, трогавшие и пугавшие мое детское воображение. Некоторые из ее сказок были настоящими перлами народного эпоса, и сколько я не читал после сказок, я не находил одинаковых по содержанию с теми, которые мне рассказывала бабушка черненькая. Когда я играл в службу, то есть надевал на себя долженствовавший изображать Ризу платок, отворял и затворял именовавшиеся у меня царскими двери из зала в прихожую, махал вместо кадила, привязанной за нитку, крышечкой от чайника, на этой службе бабушка черненькая всегда отправляла обязанности дьячка, пела «Господи, помилуй», «Амин», а не «Аминь», подавала мне кадила и так далее. Иногда она меня учила молитвам, кроме общецерковных и собственного, так сказать, изобретения. Например, от кошмара или от дымового, как она выражалась, бабушка черненькая советовала мне читать «Враг сатана, откоснись от меня». Как и многие деревенские старухи, она вместо «че» выговаривала «це», и потому произносила, между прочим, «цай», а не «чай». Бабушка черненькая твердо верила в то, что утром Святого Воскресения, единственный раз в году при своем восходе, играет солнышко. Я в то время вполне разделял ее веру. Если была ясная погода, мы выходили на зада, где находилось гумно, и некоторые другие хозяйственные постройки, и пристально вглядывались в только что поднимавшееся над горизонтом яркое весеннее солнце. От ослепительного блеска я невольно жмурил глаза и первое время ничего не видел. Но по мере того, как мои глаза привыкали к яркому свету, я различал на солнечном диске точно какие-то волны разноцветного огня, с одного края переливавшиеся на другой. А под конец даже и само солнышко, весь его блеск, как будто начинал прыгать перед моим взором то вверх, то вниз, то в одну, то в другую сторону. «Ну что, видел?» — спрашивала меня няня. «Вижу, вижу. А ты, бабушка черненькая, видишь?» «И я вижу. Только глазами слабо, больно стало. Цу-цуть уж вижу. А допреж этого я на солнце бывало и гроб Христов видала. Но я, сколько ни старался, при всем своем воображении гроба Христова на солнце никогда не видал. Должно быть, фантазия у моей няни была богаче, чем у ее воспитанника. Насмотревшись вдоволь на играющее солнце, я спрашивал няню: «Бабушка черненькая, а почему, не знаешь ли, только сегодня играет солнышко?» «А потому и играет, что нынешний день — царь всем праздникам, краса всему году. Но не вся тварь радуется, как сказано в Писании». Хотя в Писании это и не сказано, как я узнал потом, но в пасхальных песнопениях действительно поэтически изображается радость воскресения такими чертами: «Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисподняя, да празднует уба вся тварь воскресение Христово». Или как в моем любимом тропаре: «Небеса уба достойны да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же весь и невидимый, Христос бо воста, веселье вечное». Когда солнце поднималось достаточно высоко, и вся игра его прекращалась, а с другой стороны наши глаза досматривались до зеленых кругов, мы отправлялись искать плошки кругом церкви. К нам присоединялась Поля, большая охотница до собирания чего бы то ни было — грибов, ягод, еловых шишек, старых коробочек и, между прочим, плошек. Втроем мы шли к тем местам, где накануне стояли большие плошки, убранные сторожем к будущему году в церковный подвал, и внимательно осматривали прилегающую к ним землю и камни. Маленькие плошки, как и большие, убирались сторожами, но далеко не все. Часть их разбивалась на месте озорниками из заводских мальчиков, другая уносилась домой маленькими воришками, третья расставлялась по могильным камням и разбрасывалась по земле. Последняя часть предоставлялась сторожами в распоряжении сельской детворы, и мы набирали их иногда около десятка. В первый раз после службы мы встречались здесь с Ваней, тоже иногда собиравшим плошки со своими сестрами. Собранные плошки шли у нас на разное употребление. В них мы месили пирожки из желтого песку, пекли куличи из глины, делали пасхи из известки. На Троицу мы готовили в них настоящую яичницу, которую угощали друг друга. Около того же времени начинался звон, и мы, припрятав плошки куда-нибудь подальше, лезли на колокольню или шли домой провожать папу с клиром в приход. На колокольню, впрочем, мы предпочитали лазить на последних днях Пасхи, когда там народу становилось меньше. В первый же день Пасхи наша колокольня и без того осаждалась массой желающих позвонить и поскорей попасть туда. Прозвучали главы из детских воспоминаний Таева «Пасха». Продолжение слушайте в нашей следующей передаче. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». Его для вас подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго, до встречи через неделю.